Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Сегодня у нас будет тема об искушении. Все степени искушения духовного, которым подвергается человек, были обозначены Господом в этой притче, заимствованной из Евангелия от Луки. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между терниями, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод вторичный». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути – это суть слушающая, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатствами и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Из притчи этой видно, что человек подвергается искушениям лишь тогда, когда он в жизни своей впервые сталкивается с истинами божественного откровения или же истинами из Слова Господня. Откуда следует, что подлинные искушения бывают в мире лишь у людей, принадлежащих к Господней Церкви, а не у язычников, ибо лишь в Церкви есть Слово Господне, и известен Господь. Но, как нам известно из Священного Писания, посредством Слова небеса соединяются и с теми людьми, которые находятся вне Церкви, и у которых нет Слова. Ибо Церковь Господня вселенская и находится во всех тех, кто признает божественное начало и живет в благолюбии. Эти люди также после смерти получаются ангелами и приемлют божественные истины. Вселенская Церковь на земле пред лицом Господа как один человек, точно так же, как и все небеса. Но Церковь, в которой находится Слово, и в которой, следовательно, признан Господь, подобна в том человеку, сердцу и легким. Известно, что все чрева и члены тела заимствуют различными путями жизнь свою от сердца и легких. Таким же образом живет и та часть рода человеческого, которая вне Церкви, обладающей Словом, и которая образует члены того человека. Соединение небес посредством Слова с этой отдаленной частью рода человеческого можно также уподобить свету, который из середины распространяется во все стороны. Свет Божественный, присущ в Слове, вместе с Господом и небесами, и силой этого присутствия даже отдаленные народы пользуются этим светом. откуда и следует, что язычники посредством имеющихся у них разного рода писаний их религий также связаны со словом и имеют дело, пусть и опосредованно, с божественными истинами оттуда. Ибо, как сказано было опять же в Писании, кто знает, что именно в человеке образуют небеса, тот может знать, что язычники точно так же спасаются, как и христиане, ибо небеса внутри человека, и те, кто носит их в себе, идут после смерти своей на небеса. Иметь в себе небеса значит признавать божественное начало и быть водимым им. Первое и главное во всякой вере есть признание божественного начала. Вера, которая не признает божественного начала, не есть вера. Поэтому и заповеди всякой веры говорят о богослужении, то есть учат, каким образом следует поклоняться божеству, чтобы быть ему угодным. Насколько эти заповеди начертаны в сердце человека, то есть насколько он хочет и любит их, настолько и сам Господь ведет его. Известно, что язычники, равно как и христиане, живут нравственно, и даже многие из них лучше христиан. По этой причине и язычники также имеют у себя из своих религиозных начал или из той религии, в которой они поклоняются, определенное подобие совести, ибо, как нам известно из слова, совесть образуется у человека его религиозными началами, то есть теми принципами, в которые он верит. И поэтому, имея некое подобие совести, язычники также подвергаются здесь, в этом мире, чему-то вроде искушения духовных, хоть и не подлинно духовных, разумеется. Как вы помните из проповеди о благолюбии, благолюбие присутствует у каждого человека, живущего на земле этой, даже у язычника, даже у последнего атеиста. И Господь посредством тех или иных абсолютных принципов или какой-либо религии или веры пытается прищепить благолюбие, присутствующее в душе у всякого человека, в его сознательной жизни. Поэтому иногда даже самый последний атеист, имеющий какие-то определенные принципы веры, верящий, например, в какие-то общечеловеческие ценности и старающийся жить по своим убеждениям, и такой человек имеет род определенных искушений, подобных тем духовным искушениям, в которых обитают люди, пребывающие в подлинной Церкви Господней. Это подготавливает их к подлинным, к тем, в том смысле язычников, даже неверующих, к тем подлинным искушениям, которые всякий человек должен испытать рано или поздно, дабы определилась участь его в вечности, и которым они подвергаются уже в том мире, при наставлениях их ангелами, подлинным правдам из внутреннего духовного слова, которое находится в том мире. Если вы помните, в книге о небе и об аде, да и во многих других книгах, Сведенбург описывает, как в том мире различные народы, имеющие разного рода религии, даже идолопоклонники, наставляются ангелами. И если в этой жизни Господь посредством каких-либо принципов религиозных укоренил в их душе хоть чуть-чуть из своего божественного благолюбия в той мире, это благолюбие служит тем фундаментом, на которое затем человек может принять подлинные истины веры, заключающиеся в подлинном божественном слове, сияющем в том мире уже своим подлинным истинно-духовным светом. То есть, когда мы говорим об искушениях вообще, нужно помнить, что подобным же образом, в подобной же степени, эти искушения можно найти у практически всякого человека, если только он не вырос изначально уж в современном отрицании любых возвышенных принципов и любого побуждения к какому-то ни было благу. И именно поэтому Господь заботится, чтобы люди в таких принципах по возможности с детства своего не вырастали. То есть Он заботится, чтобы у каждого человека, если уж и не подлинные принципы, то хоть какие-то, посредством какой-то религии, какого-то там идолопоклонства, каких-то убеждений, но укоренялись. Потому что Господь хочет спасения всякого человека и не хочет ничьей гибели. Итак, здесь, в этой притче о сеятеле, искушения представлены в виде трехступенчатого восходящего процесса. Первая степень искушения бывает у человека, когда он воспринимает истины Священного Писания в свой разум, но не пребывает при этом в подлинной вере в их божественное происхождение, и верой этой не укореняет в себе к ним подлинного доверия. У людей, которые не прошли этого искушения, то есть когда человек впервые встречает истинно божественные веры, он сначала их воспринимает как просто истину. И вот первое его искушение является памятью, сознанием своим, укорениться в признании и в вере в то, что истины эти исходят от Господа, от вечности, от Творца Вселенной. И сами в себе божественны. Только тогда человек видит в этих истинах не какие-либо порождения ума человеческого, а видит в них подлинное божественное слово, которое свято от первой и до своей последней буквы. Так вот, если в человеке при встрече с божественным словом вера эта не укореняется в сознании его, и он не получает благодаря ей полного доверия, истинам божественного откровения, то у людей таковых затем разного рода помыслы лжей мирских всяческих, мирских, телесных, представленные здесь в притче этой птицами небесными, истины эти затем совсем из сознания разоряют, то есть как бы выклевывают. Вот они здесь представлены дорогой, на которую попало зерно и которую птицы расклевали. И это совершенно очевидно, в общем-то, в любой религии. Скажем, в новой церкви это совершенно четко можно увидеть на тех людях, которые не признали в небесном учении веры нового божественного откровения, в которое Господь во втором пришествии своем присутствует для нас во всей своей полноте и во всей своей завершенности. Люди такие начинают, которые думают, что истины, которые там заключены, они были представлены нам исключительно посредством разума человека Сваденбурга, что они являются исключительно порождением его собственного ума. Люди эти ставят эти истины в один ряд с тем, что они извлекают из своей соби. И так как то, что они извлекают в своей собе, более близко их сердцу, чем те истины, которые они могут найти в этих книгах, то постепенно эти истины из их собе, вернее лжи, которые находятся в их памяти из их собе, начинают расклевывать эти истины веры. И в результате в них не остается не просто никакой веры, но даже и никаких истин. Они отвергают небесное учение веры, уходят к каким-либо другим учениям, и больше уже никогда к нему не возвращаются. Вторая степень наступает у человека, если он прошел первую степень искушения, то есть если он утвердился в своем понимании того, что истины божественного слова божественны от своего первого и до самого своего последнего начала. Но искушение для него начинается тогда, если эта вера в нем не выходит дальше признания того мертвого факта, что истины эти божественны сами в себе. И если вера эта не доходит в нем до употребления истин их и до принятия их в свою актуальную, реальную жизнь. Про таких людей небесное учение веры говорит, как укоренившихся в доктрине спасения единой верой. То есть человек может верить в то, что слово его церкви божественно. Человек новой церкви может верить в то, что истины небесного учения веры являются собой абсолютно божественными и были даны непосредственно Господом. И все, что в них заключено, было сказано Господом от первых начала до последних. Более того, человек такой может совершенно однозначно принимать и верить в ту истину, что небесное учение веры – это слово от первых своих начал и до последних. То, что это слово божественно во всей полноте своей. Он может признавать их третьим божественным заветом. Он может быть докой во всех доктринах и так далее. То есть он может в себе иметь изобилие вот этого зерна из божественного слова. Но оно в нем лежит на камнях. Лишенное воды, оно не может пустить корней. Оно в нем мертвое. Такое же мертвое, как и те камни, на которых оно лежит. Если вы помните, камни соответствуют слову «вере». Так вот, если в человеке есть изобилие веры, но недостаток духа, а дух, если вы помните, в слове обозначается водой, а дух – это именно употребление истин, извлеченных из слова, употребление для служения жизни, то в таком человеке вера обращается в мертвый камень, в скалу, то есть не в камень перемолотый и удобренный в почву, а в ту скалу, на которой ничто и никогда произрасти не может. Если же человек прошел эту степень искушения, если он понял, что истинное слово нужно употреблять в жизнь свою, если он стремится, если он хочет делать добро, то он приступает к третьей степени искушения, обозначенной в этой притче. Третья степень бывает у человека, который принял истинное слово, вплоть до желания жить согласно истинам этим, и обретается во благе веры, и который стремится творить добро по божественному слову, но который при этом не борется, или же борется не до крови, со злами своей прежней жизни. То есть небесном учении веры это поставлено совершенно четко. Человек, прежде чем творить добро по слову, по Писанию, человек такой должен сначала искоренить в себе зло. Прежде чем человек сможет исполнить заповеди первой части скрижали десятисловия, он должен исполнить заповеди вторую часть, то есть все относящееся непосредственно к жизни. И человек, который не борется с грехами, как со злом против Господа, человек такой, даже если и творит добро по слову, то добро это в нем отравлено. Оно отравлено в нем злом себелюбия. То есть, если в небесном учении веры к первому типу искушения отнесены всякого рода язычники, которые не воспринимают вообще Слово Божье, вторая степень искушения обозначена протестантами или же евангельскими христианами, пребывающими в искушениях одной веры, то третья степень там представлена Вавилоном или же католиками. То есть теми, кто хочет взойти на небо и сесть одесную самого Господа. Теми, которые, если, скажем, протестанты условные, духовные, пребывают в вере голой и надеются обрести спасение именно этой голой верой, то Вавилон или же католики, как они обозначены в небесном учении веры, они надеются обрести заслугу тем добром, которое они творят. И они действительно вроде бы творят добро, и вроде бы согласно с истинами слова. Но пока в них не очищено внутреннее их, пока они не начали бороться со злами своей жизни, это добро в них неизбежно будет отравлено. Как небесное учение веры приводит яблоко, скажем, внутри все изъеденное червями. Потому что человек такой силой своей соби, как Люцифер, хочет взойти на небо и восесть одесную рядом со Всевышним. Всякий человек церкви должен пройти через эти все три степени искушений своих, прежде чем он сможет приблизиться к первому порогу подлинной жизни в божественной заповедях слова. Ибо, как говорит Писание, сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазну. Ибо только преодолев искушения, только поборов их, только укоренившись в постоянном привычке сражаться со злами, человек церкви может войти в то состояние, в котором зерно Господнего Слова может принести в нем плод вторичный, дабы он мог, услышав Слово, хранить его в добром и чистом сердце и приносить плод в терпении. Потому что жизнь человека, да и не только человека, но даже и ангела, совершенствуется и очищается лишь посредством искушений духовных. И без них, без искушений, не было бы для человека ни возможности спасения путем очищения от зол, ни до какого дальнейшего духовного прогресса в вечность, в той духовной жизни. И именно потому, что искушения в жизни всякого человека являются абсолютной неизбежностью. И учит нас Господне Слово в книге Откровения Иоанна Богослова. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды в вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Так как искушения в человеке порождаемы бывают посредством зол воли его и лжи его разумения, то поэтому в истолковании этого места из Нового Завета небесное учение веры и говорит нам следующее. Вот дьявол будет ввергать некоторых из вас в темницу. Означает, что их добро жизни будет наполнено злом, которое из ада. Это обозначено тем, чтобы быть ввергнутым в тюрьму или же в темницу дьяволом, потому что под дьяволом понимается ад, где те, кто обретаются во зле, и таким образом, в общем смысле, само зло, которое там и оттуда. Быть взятым в темницу значит навождаться, потому что те, кто навождаются злом из ада, как бы связаны в темнице, так как они способны мыслить в себе лишь от единого зла, тогда как они все же желают добра. Битва и внутреннее беспокойство исходят оттуда, и они не способны быть освобождены от этого, будучи почти полностью подобны тем, кто в узах. Это потому, что их добро, насколько оно согласуется с неправдами, не есть добро, и насколько оно согласуется с неправдами, оно имеет в себе одно лишь зло. Потому это есть наваждение. Чтобы искупить вас, означает борьбу против них посредством неправд. Это так обозначено потому, что любое духовное искушение – это битва дьявола и Господа относительно того, кто завладеет человеком. Дьявол или ад выявляет его неправды, упрекает и осуждает, но Господь выявляет истину, выводит из неправды и освобождает. Эта битва видится человеку как бы в нем, потому что она от злых духов, которые с ним. И это названо искушением. Я знаю из опыта, что духовное искушение есть ничто иное, потому что в моих искушениях я видел адских духов, которые их вызвали, и видел наитие от Господа, который освободил меня. Отсюда видно, что искушение – это духовные битвы, полем брани которых является человек, а сражающимися сторонами выступают Господь и ад, или же злые духи. Понятно, что Господь обладает абсолютной властью и абсолютным могуществом, и что злые духи не могли бы даже и помыслить бороться с Ним, если бы им это не было дозволено по определенным причинам Господа. Дозволение или же попущение это проистекает именно из наличия принципа свободной воли в человеке, природном, в котором битва эта исключительно и происходит, как будет показано ниже. Ибо, как говорит нам слово в книге о божественном провидении, если бы свобода желать зло и как бы согласовывать его подтверждениями с рассудком была бы отнята от природного человека, то свобода и рациональность погибли бы, и в то же время воля и разумение. Человек бы не мог быть отклоняем от зла, не преобразован, не следовательно сочетаем с Господом, не жить в вечности. Посему Господь сохраняет свободу в человеке, как человек сохраняет зеницу ока своего. Но тем не менее Господь посредством свободы постоянно отклоняет человека от зол и, насколько может, отклоняет его посредством свободы. И насколько же может отклонять его посредством свободы, настолько же посредством свободы он насаждает добро. И таким образом постепенно вместо свободы адской вводит в него свободу небесную. Понятно отсюда также и то, что лишь человек, лишенный свободы этой, то есть человек, в котором нет стремления жить по заповедям слова, ни уж тем более никакой веры в Господа, или же для язычников веры хоть в какое-либо абсолютное начало и стремление жить хоть по каким-то высшим для них принципам, в таком человеке нет и не может быть никакого духовного сражения. Ибо лжи разума и похоти воли обладают им тогда совершенно и безраздельно. И он является тогда адом в миниатюре, в котором злые духи живут, как в своей законной обители и своей подлинной твердыне. Именно по этой причине Господь и говорит нам посредством Писания Священного Своего, что «Если пребудете в Слове Моем, то познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это так, потому что свобода воли в человеке возникает лишь тогда, когда в нем присутствует равновесие между влиянием Господа с небес и влиянием злых духов из ада. И именно ради поддержания этой свободы, без которой человек не мог бы даже и существовать, Господь и попускает в него влияние адских духов. Ибо, как сказано было в книге о небе и об аде, духи, сообщающиеся с адом, присоединяются к человеку по той причине, что человек рождается во зле всякого рода, и что первоначальная жизнь его переполнена злом. Если б духи, подобные ему, не присоединялись бы к нему, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. Вследствие действия тех и других он находится в постоянном равновесии. И это равновесие дает ему свободу. То есть он может отклоняться от зла и склоняться ко благу. И благо может водвориться в нем, что никак не могло бы статься, если бы он не был свободен. Свободным же он не может быть, если духи не действуют на него с одной стороны из ада, а с другой с небес. И если сам он не находится посредине. Мне было также показано, что жизнь человека, насколько она в нем по наследству и от себя самого, было бы ничто, если бы ему не дозволено было быть во зле, и если б он не был свободен, что нельзя принудить человеку к добру, и что сделанное по принуждению не остается, но что добро, которое человек делает в свободном состоянии, водворяется в его воле и становится как бы его собственным, и что по этим-то причинам человек и сообщается и с адом, и с небесами. Отсюда понятно, по какой причине всемогущий Господь вообще вынужден бороться с духами зла в человеке природном, попуская в нем искушение. Почему он, скажем, не освободит его одним мановением руки от всего зла, которое в нем содержится, сразу же не подчинит и не уничтожит в нем злых духов. Он добровольно ограничивает свое всемогущество здесь законами своего божественного провидения для сохранения в человеке, прежде всего, этой свободы воли и, соответственно, для сохранения его существования вообще. Ибо если в человеке убрать свободу воли, он перестанет быть человеком, то есть личностью, мыслящей как бы от самого себя, живущей как бы от самого себя, выступающей неким самостоятельным субъектом по отношению к Господу Богу и могущим свободно воспринимать от него добро и утверждаться в истине, он тогда превратится просто в марионетку, робота, бессмысленную тварь, которую Господь по своей воле может превратить в подобие самого большого добра, самой прекрасной истины, в ее прекрасный образ, но которая будет не более чем моделью действующей, мертвой самой в себе, а не личностью, как бы личностью, которая как бы от себя самого стала самостоятельно мыслить истину и самостоятельно хотеть добро. Именно этим объясняется то, что всемогущий Господь вообще вынужден вступать в какие-то отношения с духами из ада на поле, которое называется человеческой личностью. Сохраняя существование человека природного, Господь лишь борется при этом в нем за то, чтобы равновесие это, в котором человек пребывает, постепенно смещалось бы в нем от свободы адской в сторону свободы небесной, о чем небесное учение веры говорит нам в книге о божественном провидении, что вообще есть три рода свободы – природная, рациональная и духовная. Свобода природная у каждого человека по наследству, ибо человек любит только себя и мир. Первая жизнь человека – ничто иное. И так как всякое зло существует от этих двух родов любви, и затем это зло становится даже принадлежностью любви у человека, то следует, что мыслить и желать зло есть природной свободой человека. Когда же рассуждением подтвердит он ее в себе, то действует в свободе по своему рассудку. Творить таким образом зло – это действовать по способности, называемой свободой. А подтверждать его – это действовать по свободу, называемой рациональностью. Например, по любви, в которой человек родится, он желает прелюбодействовать, обманывать, богохульствовать, мстить. Когда же подтвердит он это зло в себе и через то на него смотрит как на позволительное, тогда по удовольствию любви к нему, он замышляет его и желает его в свободе, как бы по рассудку. И насколько законы гражданские не удерживают его, высказывает его и совершает. От провидения божественного так поступать попущено только человеку, ибо у него свобода. Человек в этой свободе по природе, ибо он по наследству. И в свободе этой те, кто рассуждениями подтвердили ее в себе, по удовольствию любви к себе и к миру. Свобода рациональная происходит от любви славы, из-за почета или богатства. Удовольствие этой любви в том, чтобы казаться в форме внешней человеком нравственным. И любя эту репутацию, человек не обманывает, не прелюбодействует, не мстит, не богохульствует. И так как это поведение происходит из его рассудка, то он тогда действует в свободе по рассудку, искренне, справедливо, целомудренно, дружелюбно и даже может по рассудку об этом хорошо рассуждать. Но если его рациональность лишь природная, а не духовная при этом, то свобода это лишь свобода внешняя, а не внутренняя свобода. Ибо, тем не менее, внутренне он не любит этого добра, но любит его только внешне. Из-за славы, как было сказано. Поэтому добро, которое он делает в себе, не есть добро. Он может даже говорить, что его должно делать для общественного блага. Но он не говорит того из любви к общественному благу. Он это говорит из любви к почету и к выгоде. Его свобода ничего не извлекает из любви к общественному благу, не так же рассудок его, ибо согласен с любовью. Вот почему свобода рациональна по-внутреннему есть природной свободы. Свобода эта также предоставляется каждому из живущих божественным провидением. Свобода же духовная происходит от любви к жизни вечной. В эту любовь и в удовольствие этой любви входит никто иной, как только мыслящий, что зло есть, грех, не желающий из-за этого его совершать и возводящий взоры к Господу. Лишь только человек так поступает, лишь так поступающий находится в этой духовной свободе. Ибо человек не может обладать способностью не желать зол, потому что они грехи. И его из-за этого не делать, иначе как по внутренней, высшей свободе, происходящей от внутренней и высшей любви. Эта свобода вначале не представляется свободой, хотя она ею есть на самом деле. Но она представляется свободой позднее. И тогда человек действует в настоящей, подлинной свободе, по настоящему рассудку, мысля, желая, высказывая и творя добро и истину. Эта свобода возрастает по мере того, как природная свобода умаляется, становится служебной и соединяется со свободой рациональной, очищая ее. Каждый может войти в эту свободу, если только пожелает мыслить, что есть вечная жизнь, и что удовольствие и блаженство жизни во времени и на время суть только проходящими относительно удовольствий и блаженства жизни в вечности и на вечность. Человек может это мыслить, если пожелает, ибо имеет рациональность и свободу. Господь, от которого исходят эти две способности, ему дает постоянно эта мощь. И вот войти в эту свободу духовную, то есть удалить от себя постепенно зла и лжи, которые склоняют человека к свободе адской, человек природный может лишь именно посредством искушений, лишь пройдя все эти бои, в которых зло и ложь в нем подчиняются Господу, отодвигаются, и которыми он вводится в истины, в правды и в доброверы. Ибо, как видно из вышесказанного, лишь посредством допущения искушения в человека природного Господь может очищать его от лжей и зол, не нарушая в нем принципа свободы воли, без чего очищение это будет в человеке и бесполезным, и бессмысленным, ибо не сможет в нем тогда никогда укорениться тем более укорениться так, чтобы пребывать в нем затем в целую вечность. И, конечно же, из всего вышесказанного, как общий вывод, можно сделать то заключение, что в искушение входит лишь тот, кто обладает хотя бы минимальной верой разума своего и хотя бы минимальным побуждением к добру жизни в воле. Ибо, согласно слову, духовные искушения существуют лишь у тех, которые обладают верой в Господа и живут соответственно Его заповедям, когда они удаляют от себя злых духов, которые при них находятся, и которые в них действуют, как одно целое с похотями их. Эти искушения также имеются в виду под крестом в следующих местах из Писания. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною». Кстати, именно по наличию искушений в жизни своей человек мог бы, если бы только он был бы способен правильно и в духе истины анализировать процессы, протекающие внутри сознания своего, получить наивернейшее подтверждение того факта, что в нем действительно обитают духовные существа различного рода, что, соответственно, в нем существует определенная духовная реальность, не зависящая от его собственной психики, и что, соответственно, существует небо и ад, и что они существуют не где-либо в неизвестных временах и пространствах, а именно сейчас и здесь, внутри него самого. Как говорит об этом небесное учение веры в книге «Тайны небесные», великая истина состоит в том, что человек управляем Господом посредством духов и ангелов. Когда злые духи начинают владычествовать, то ангелы усиливаются отклонять зло и ложь. Отсюда борьба. Борьба и есть то, что ощущается как перцепция, внушение и совесть. По этим ощущениям, также по искушениям, человек мог бы ясно знать, что при нем есть духи и ангелы, если бы он не весь погружался в плотское, до степени неверия в сказанное об ангелах и духах. Люди таковы, что если бы они сотню раз испытывали борьбу, то и то всегда называли бы ее иллюзией или следствием какой-либо душевной болезни. Мне дано было испытывать тысячи раз и почти постоянно от многих лет до сего дня действие этой борьбы и получать от того живое ощущение. Тогда я знал, какие духи борются, в каком они месте, когда они приблизились, когда удалились, и я говорил с ними. То есть, если человек будет анализировать внутреннее свое, если он поступит так, как его учит Писание, то есть, внимите себе, вдумайтесь в себя, изучите себя, он может уже сейчас, через непосредственный практический опыт, изучать, какие духи в нем ходят, какие влияния, какие они бывают сами по себе, и все больше укореняться вот в этой внутренней вере, в божественное духовное царствие, которая, согласно Писанию, есть не где-либо, а именно в нас самих. Из вышесказанного также следует и тот важный вывод, что на самом деле это не Господь искушает человека, а злые адские духи. Господь же лишь попускает искушением этим в человека прийти ради его, человека, очищения и спасения. Как об этом говорит нам слово в книге о небесном учении веры, у каждого человека находятся злые духи и добрые духи. Злые духи находятся в его зле, а добрые духи в его добре. Когда злые духи приближаются, то они выводят его зло. Наоборот, добрые духи выводят его добро. Вследствие этого и происходит столкновение и брань, создающая внутреннюю тоску, которая и есть искушение. Из этого явствует, что искушения происходят из ада, а не с неба, что также согласно с верой Церкви, которая учит, что Бог никого не искушает. Отсюда же видно, откуда в человеке верующем, хоть во что-либо, происходят эти внутренние стеснения и страдания в искушениях. Если человек чувствует, что он вынужден поступать против совести своей и совершать поступок, который не согласуется с господствующими в уме его принципами веры, когда он чувствует, что он не выдерживает одолевающего его искушения и чувствует, что падает в нем. Стеснение, называемое часто муками совести, которых совершенно не испытывают люди мертвые, лишенные малейшей веры в что-либо высшее. Ибо, как сказано было об этом в книге «Тайны небесные», жизнь становится исполненной скорби тогда, когда дурные духи начинают сражение, а ангелы, которые пребывают у человека, ослабевают. И когда на следующем этапе дурные духи уже начинают господствовать, то состояние становится еще хуже. Ибо дурные духи владеют внешним человеком, ангелы же лишь человеком внутренним, от которого тогда остается такая малость, что они там едва могут отыскать хоть что-либо, в чем они могли бы защищать человека. И отсюда наступают угнетение и тревога. Однако же мертвые люди редко ощущают это угнетение и тревогу. И причина состоит в том, что они уже совсем не люди, хотя и считают себя людьми предпочтительнее перед другими. Ибо у них, как и у скота, нет ни малейшей познания о духовном и небесном, а также и о жизни вечной. Как и скоты, они устремляют взоры свои вниз, исключительно к земному или же ко внешнему, к мирскому, лишь бы этим удовлетворять свою соль и ублажать свои наклонности и свою чувственность, совершая все это к тому же в полном согласии с рациональным в себе началом. Будучи мертвыми, они не смогли бы вынести ни малейшего борения духовного или же искушения. И если бы оно на них нашло бы, то жизнь их сгинула бы в пучине этого искушения, без малейшего следа. И тогда они бы еще более себя прокляли бы и повергли бы себя в еще более глубокое адское осуждение. Их посему оберегают от этого до перехода в другую жизнь, где никакое искушение и никакие бедствия уже не могут им дать смерть. Но там они испытывают затем весьма тяжкие страдания, означенные в Писании. Земля будет проклята, и ты будешь питаться от нее в великой скорби. А книга о небесном учении веры добавляет к этому, что только те, которые возрождаются, те подвергаются духовным искушениям. Ибо духовное искушение – суть скорбь духа, причиняемая злыми духами тем, которые находятся в добре и в истине. Когда они возбуждают находящееся в них зло, возникает тоска искушения. Человек не знает, откуда она, потому что не знает ее происхождения. Бывает также внутренняя тоска и у тех, которые не находятся в добре и истине. Однако она природна, а не духовна. Они различаются тем, что природная тоска имеет своим предметом мирское, тогда как духовная тоска – небесная. То есть разница заключается в том, что человек мирской тоскует, когда ему не достается чего-либо мирского, мирского удовольствия, мирского богатства, каких-либо мирских вещей, мирского благополучия. Многие люди телесные склонны называть искушениями несчастья жизненные, происходящие с ним, с ними какие-либо жизненные проблемы, удаление чего-либо такого, что они любят, не получение чего-либо такого, что они хотели бы. Они поэтому тоскуют, они страдают. Они часто думают, что это и есть искушение, насылаемое на них Всевышним. Но это глубочайшее заблуждение. Это никакие искушения, а всего лишь ущемление их природного чувства. То есть в конечном счете ущемление похоти их особи. Духовные искушения происходят человеком только тогда, когда обстоятельства принуждают его поступать против принципов его веры. То есть суть духовного искушения в том, что злые духи начинают атаковать человека, как изнутри, так и снаружи, как подготавливая обстоятельства его жизни, так и пользуясь уже пришедшими обстоятельствами, для того, чтобы его, из склонности его мирских и телесных, из желания его чисто мирского, заставить его поступить против тех истин божественного, божественных, которые он знает из слов. Заставить его нарушить заповедь, заставить его испытать чувства, которые не должно испытывать, заставить его делать то, что он знает по заповедям нельзя делать, а по его ложной, так сказать, заимствованной от рождения воли ему делать хочется. И только вот когда человек испытывает эти муки совести, когда он страдает от того, что он вынужден поступать против своей совести, а часто люди не в состоянии удержаться. Вот тогда начинаются искушения и их скорбь. Небесное учение веры говорит нам, что люди небесные не подвергаются искушениям. То есть они не испытывают мук. Почему? Потому что в них нет похоти. В них нет желания совершить противоположное благу. В них нет желания поступить поперек истины. Они скорее предпочтут умереть, чем даже захотеть чего-то, что не соответствует божественному благу и божественной истине. И у небесных, конечно, есть свои искушения. Но это искушение между высшим благом и низшим благом, между высшей истиной и низшей истиной. Это не искушение, которым подвергается человек, возрождающийся духовной церкви. То есть искушение между злом и добром, между истиной и ложью. И поэтому надо четко различать. Мы искушаемся не тогда, когда нас утесняет жизнь. Мы искушаемся тогда, когда испытываем желание поступить поперек своей веры, своих религиозных принципов, поперек заповедей Господних. Отсюда следует, насколько на самом деле благодетельны для человека страдания искушений. И насколько счастливее на самом деле подлинная участь людей совестливых и верующих. Ибо хотя жизнь их на земле сией исполнена скорбей внутренних разного рода, хоть люди духовные по сравнению с ними кажутся ведущими жизнь гораздо более сбалансированную, исполненную удовольствий и замутняемую лишь внешними неприятностями, которые вполне преодолимы методами чисто мирскими и телесными, вплоть до своего полного исчезновения, но тем не менее в вечности, которая все расставляет по своим местам. Скорби телесные, если только они пошли человеку духовному, если они только они способствовали для духовного выздоровления человека, разумеется, они обращаются там в вечное благополучие. А благополучие мирское и телесное, в свою очередь, обращается в совершеннейшую противоположность, то есть тяжкие страдания, длящиеся целую вечность. Отсюда же увидеть можно также, почему не всем дано входить в искушение, и что искушения бывают тем тяжелее и мучительнее, чем глубже человек поднимается в истинах веры, и в жизни, соответственно, истинным этим. А также и то, что отсутствие искушений или же кажущаяся легкость их – это отнюдь не повод для радости и облегчения, а наоборот, как раз повод для человека верующего задуматься, а все ли так благополучно с верой его. Господь попускает человеку войти лишь в те искушения, которые он в состоянии преодолеть. Многие, кстати, склонны просить, как в молитве «Отче наш, Господь, не введи нас в искушение». Многие склонны бежать от искушений. Но на самом деле в человеке добро укореняется только по преодолению искушения. Причем, и тут важно понимать, что самое лучшее, конечно, абсолютное преодоление искушения. Но если жизненные обстоятельства ставят человека так, что он даже падает в искушение, но падает этим против своей внутренней воли и сопротивляясь до конца, это все равно вводит в его жизнь такую степень благолюбия Господнего, которая позволяет ему в той, в следующей жизни уже успешно этим искушениям противостоять. Ибо человек духовный далеко не всем и не всегда искушениям в этом мире противостоять может. Но если он борьбой против них приобретает себе какую-либо сопротивляемость, и эта сопротивляемость идет к его вящей пользе в духовном мире. То есть человек, конечно, должен страдать, если он падает в искушение, но он не должен при этом отчаиваться и думать, что он погиб совершенно. Опять же, потому что борьба, приобретенная в искушениях, тоже служит человеку спасению в том мире, даже если ему не удалось здесь победить до конца. Другой вопрос, что знание этой истины может часто создать такой прецедент, что человек начинает как бы попускать себя, думать, ну типа поборолся я и уступил, поборолся и уступил. И это нужно в себе пресекать всеми силами. Нужно помнить, что борьба в проигранном искушении идет на пользу духовному человеку только в том случае, если он боролся до конца, если он выложился полностью. То есть никогда не надо обманываться. Нельзя играть с искушениями в поддавки. То есть нельзя человеку думать, что он может заключить союз с дьяволом. И у дьявола взять, и у Господа не потерять. То есть вот эти две истины, связанные с искушениями, нужно постоянно помнить. То есть та истина, что не всякое проигранное искушение проиграно безвозвратно, но что безвозвратно не проиграно только то искушение, в которое человек выложился до конца, в котором он стоял до самой последней точки, в которой не он отступил, а в которой его просто смело как бы приливной волной, когда уже держаться не было никаких его мыслимых сил. Суть искушений заключается в том, что в них определяется, кто и что будет господствовать над человеком. Господь и его благо, или же ад с его лжами. Откуда? И с его лжами оттуда происходящим. Как сказано об этом было в слове, в искушениях дело касается господствования добра над злом или зла над добром. Зло, которое хочет господствовать, находится в природном или внешнем человеке, а добро в духовном или внутреннем человеке. Если зло побеждает, тогда господствует природный человек. Если же побеждает добро, тогда господствует человек духовный. Это в человеке внешне, или в его склонности, или в памяти посеяны семена добра и истины, а не во внутреннем человеке. Потому что во внутреннем нет никакой человеческой соби. Собь его во внешнем. Добро и истины – суть во внутреннем. Когда же, по-видимому, нет их в нем, то человек является внешним и плотским. хотя на самом деле они сокрыты Господом во внутренних его началах. Человек о них ничего не знает, ибо они не проявляются, разве только внешне, так сказать, умирают, что случается часто в искушениях, в несчастьях и в болезнях, и в минуту смерти. Рациональное начало тоже принадлежит человеку внешнему, потому что образует некоторое посредие между внутренним и внешним. Ибо внутреннее действует во внешнем плотском посредством рационального начала. Но когда рациональное начало дает согласие, то оно отделяет внешнее от внутреннего, так, что становится вообще неизвестным, существует ли внутреннее в человеке в принципе. Дело здесь в том, что человек внутренний – это сам Господь. Человек же внешний должен служить восприемником Господа во внешних началах. И когда человек внешний подчинен человеку внутреннему, то Господь обитает в человеке от его высших или же его внутренних начал и до его начал внешних. И так как Господь есть на самом деле сама жизнь и сама человечность, и кроме Него нет иной жизни, и нет никакой иной человечности в целой Вселенной, то отсюда следует, что если Господь бранью духовной не подчиняет человека внешнего человеку внутреннему, то человек внешний не может воспринимать из внутреннего человека ни жизни, ни, собственно, даже человечности. Или же будет воспринимать их совершенно искаженно. И так как в человеке внешнем нет в самом себе ни жизни, ни человечности, то в первом из этих случаев, то есть когда восприятие останавливается вообще, человека внешнего ждет распад и абсолютная гибель. А во втором, то есть когда происходит искаженное восприятие образа Господнего из внутреннего человека, он обращается в человека дьявола и затем после смерти становится дьяволом в аду. Когда в мире складывается целиком первая ситуация, то есть когда нависает угроза распада и полной гибели человечества вообще, и, соответственно, гибель всякого отдельного человека, то Господь лично нисходит в мир, дабы спасти от этого и человечество вообще, и всякого человека в частности. Именно таковыми было нисшествие Господа во плоти, или же Боговоплощение, когда Он родился на земле человека, и Его второе пришествие, совершенное им в слове небесного учения веры. Его непосредственное пришествие в этих случаях вызвано тем, что когда люди находятся на грани распада, в них гибнет абсолютно всякая свобода воли. И тогда Господь может, не нарушая законов своего божественного провидения, непосредственно вмешаться в ситуацию. И в таком случае, естественно, он не может быть ни побежден адскими духами, ни отступить. Именно поэтому в качестве символа веры в новом божественном слове было записано, что человечество перед первым пришествием, перед вторым пришествием Господа находилось в полном состоянии распада. И если бы Господь не пришел, то человечество наше погибло бы окончательно, как душой, так и телом. И что только Господь своим пришествием мог спасти, восстановить это равновесие и дать возможность человечеству и дальше существовать, хоть в каком-то виде. Но в этой ситуации, разумеется, происходит борьба с Адами, точно такая же, как и в искушениях, но борьба не в каком-либо человеке, а в самом Господе. Именно поэтому Господь, когда Он уже не мог в каждом человеке бороться с Адами, Он лично пришел, воплотился, родился человеком, то есть взял на себя внешнее человеческое начало, и в нем, в этом внешнем человеческом начале сражался и победил все ады. И обожествил свою человечность. А вот во втором случае, то есть когда нет непосредственной гибели распада, а есть только опасность обращения образа божественного в низших природных началах в образ дьявольский, Господь борется в человеке за восстановление этого образа. И дабы не нарушать свободу воли последнего, он может даже потерпеть поражение и уйти из него, если человек, согласно свободе воли своей, выберет его уход и добровольно согласится подчиниться власти ада в себе. Ибо жизнь и человечность тут, хоть и искажаются в человеке его последних началах до образа совершенно адского, но не исчезают совершенно. И в этом заключена как бы высшее милосердие Господа, который никого не насилует, никого не принуждает и дает всякому жить в том образе, в том состоянии, в котором он жить хочет, даже и в виде адского духа. Тут же, кстати, лежит и разрешение этого противоречия, как Господь, придя в мир, спас все человечество, но в то же время отдельные люди как бы продолжают попадать в ад по своему собственному выбору. Дело в том, что Господь спас человечество и каждого человека от полного распада. То есть Он спас всех, и ангелов, и духов, и самых последних дьяволов. То есть в этом смысле все спасены. Но есть как бы и другая сторона спасения, каким образом все спасены. То есть образ божественный в человеке поддерживается служениями, которые совершает человек. И вот разница заключается в том, что ангелы, которые спасены абсолютно, они служения эти совершают по той внутренней любви, которую Господь в них присутствует. То есть они счастливы совершать служение. И поэтому они обитают в небесах, в вечном благополучии. Чем больше они совершают служение, тем они счастливее. Демоны же ада ненавидят совершать божественное служение. Но они вынуждены их совершать, чтобы сохранить свое существование. То есть они совершают служение этой, исходя из любви собе своей. Только потому, что они не хотят рассыпаться и распасться совершенно. Но Господь и их спасает от полного распада по милосердию своему. Пусть и спасает, как ангелов, не в любви небесной, а в любви адской, то есть в любви собе и в любви к мирским удовольствиям. Но такое спасение, конечно, тоже является ли оно лучшим выходом? Поэтому Господь всех стремится спасти как ангелов. Поэтому Господь всякого стремится вывести из ада и приблизить к себе и к своему небу. Но если человек не хочет, то Господь ему и позволяет оставаться в этих двух любвях и обитать в целую вечность. И тогда для демона ада жизнь превращается в одну сплошную муку. Ибо, чтобы жить, он должен творить то, что ненавидит, и не делать того, что любит, то есть не совершать зла, которое ведет к его распаду, и совершать какие-то служения, не добро, но именно самое низшее служение, которое позволяет в нем сохранить этот образ. Именно поэтому в книге «Апокалипсис открытый» ады были описаны как работные дома, то есть где демоны ада вечность должны работать за то, чтобы получить хоть какой-то частично образ человеческий. И они ненавидят эту работу. Но чтобы существовать, они должны ее выполнять под очень строгим и жестоким надзором. И, как ни странно, и в этом заключена высшая степень милосердия Господня. Если человека нельзя спасти благом и любовью, он его спасает как бы из-под адской палки и по адскому принуждению. И тем не менее, он его всегда спасает. Понятно также из всего вышесказанного, что в искушениях этих не сам человек борется за свое спасение, а в человеке за его искушение борется исключительно и единственно сам Господь. Как говорит об этом слово, Господь один борется за человека в искушениях. Если человек не верит тому, что Господь один борется и побеждает для него, тогда он подвергается лишь внешнему искушению, которое не приносит ему пользы. То есть в суть в том, что если человек думает, что это он борется, побеждает в искушениях, то он себе присваивает божественную заслугу. А присваивая себе божественную заслугу, он разрушает в себе то божественное благо, которое в нем Господь укоренил посредством победы в искушениях. Поэтому люди, которые ищут собственной святости, которые склонны приписывать заслугу спасения самим себе, то ли своей вере, то ли тем добрым делам, которые они по вере этой совершали, те люди в себе на самом деле все благо, которое они могли бы получить от победы в искушении Господа в них, они в себе заслужливостью этой совершенно разрушают. И именно поэтому основным принципом, так сказать, учения веры в новой церкви является то, что человек должен творить добро сам по себе и по своей воле, но при этом твердо верить, что добро это в нем совершает сам Господь. И Господь в человеке, в брани этой духовной, сражается всегда посредством исключительно и единственно истин из Божественного Слова, потому что Господь в человеке может присутствовать исключительно посредством истин этих. Как говорит, опять же, Священное Писание, брань это происходит через истины веры и слова. Посредством их человек должен бороться со злом и ложью. И если он борется посредством чего-либо другого, то он не побеждает, потому что ни в чем другом нет Господа. Так как брань происходит посредством истин веры, то человек допускается в нее не раньше, чем тогда, когда он находится в познании истины и добра, и из них приобретает некоторую долю духовной жизни. Поэтому эта брань происходит в человеке не раньше, чем тогда, когда он приходит в зрелый возраст. Отсюда же и видно, что подлинные духовные искушения Господом попускаются в человеке только тогда, когда в нем сформированы все степени его сознания. Если вы вспомните прошлую проповедь, то есть когда в нем сформирован вот этот вот область научности, над ним область рациональности и над ним область интеллектуальности. Поэтому если человек, скажем, застыл на каком-либо из этих этапов, если он, скажем, заимствовал научности из слова, даже если он развил в себе рациональное начало из слова, но еще не вошел в интеллектуальную любовь, то такой человек не подпускается Господом к духовным искушениям. Почему? Потому что тогда такой человек не сможет сражаться с этим искушением подлинными истинами из Божественного Слова. Он будет пытаться сражаться с духовными искушениями лишь видимостями этих истин, а заимствованными им из смысла буквального слова, который в нем не стал подлинно адаптированным смыслом слова духовного. И для такого человека духовные искушения входить страшно рискованно и опасно. Ибо если человек побеждается в искушении, то состояние его делается после искушения хуже прежнего, потому что тогда зло приобретает господство над добром, а ложь над истиной. Именно поэтому Господь всегда стремится удержать человека от входа в те искушения, которых он не сможет вынести. И поэтому Господь никогда не попускает человеку искуситься больше того, чем он в состоянии выдержать. И это мы тоже всегда должны помнить в искушениях. Какими бы тяжелыми, какими бы они страшными нам ни казались, мы всегда должны помнить, они соответствуют тому уровню, который мы можем выдержать. Что Господь никогда не попустит нам пойти в то, что мы не можем выдержать. И поэтому, когда мы попадаем в такое искушение, когда нам кажется, что оно выше наших сил, мы должны собраться и попытаться изыскать в себе те ресурсы, которые на самом деле у нас есть, о которых Господь знает. Ибо потому что если бы их не было, то мы бы не оказались бы в ситуации такого искушения. И если человек, пройдя дорогой искушений, дорогой, которая на самом деле как бы устлана вся его жизнь, если человек, постепенно очищаясь и поднимаясь ко все большим и большим глубинам внутреннего постижения слова, входя во все более глубокие искушения и побеждая в них, если человек, как учит нас слово, что мы должны продержаться до конца, веруя в Господа, стоит до конца в своих искушениях, если он не попускает дьяволу и аду возобладать на нем, а с верой в Господа сражается до дня полного отрешения от своих телесных начал, то тогда в человеке происходит полное преобразование его внутренних начал. И человек внутренний, или же Господь, присутствующий там, обретает подлинное господство над его началами внешними. И тогда он превращается не только в образ, он превращается и в подобие Господнего ангела на земле сии. Или же он тогда обращается в подлинный образ истинной Господней Церкви. Как говорит об этом Божественное Слово, искушение служит доставлению господства добру над злом и истине над ложью, также утверждению истины и связи ее с благом, и вместе с тем рассеянию зла и из него происходящей лжи. Они служат также открытию внутреннего духовного человека и покорению ему природного, а также преодолению себелюбия и любви к миру и укрощению из них проистекающих похотей. Когда это достигается, тогда человеку дается озарение и постижение того, что истинно и благо, и что ложно и зло, благодаря чему человеку даруется разумение и мудрость, которые потом возрастают изо дня в день. Аминь.
Состояние того человека, когда, у которого изба вся выметена, это именно состояние, когда уже это природное, рациональное и интеллектуальное уже у него подготовлено, да? То есть он подготовлен к искушению, это состояние. И когда в нем не будет хотя бы одной истины, то придет в этом доме, то придет именно противоположное. Семь духов, это как бы не семь в количестве семь, а противоположность, то есть злой дух, который будет, да? Это...
Да.
То есть, это вот выметенная изба, это уже приготовленное состояние.
Но там не хватает именно последнего. То есть вроде бы все приготовлено, то есть все начала есть, на всем разбирается, но нет вот этого сочетания с духовными началами. То есть нет, я бы сказал так, духовного желания жить по этим истинам.
И тогда приходит противоположное, да. Она сок разобратает.
Угу. Ну, в принципе, всякий человек как бы нечистый, да, в той или иной степени. Все равно даже себя осознавать чистым уже как бы уже плохое дело. Но вот опять-таки всякий человек нечистый. Там где-то сначала было вот такое место, что всякое его добро тоже будет нечистым, но добро творить надо, как бы все равно, ну, как бы вот эту там службу исполнять и так далее, и тому подобное.
Ну, первая степень добра, которую человек творит, это когда он не делает зло.
Нет, ну я имею в виду, что он по этим причинам не должен отказываться от
его добра. Нет, конечно. Но он не должен себе приписывать его заслуги его.
То есть
человек,
как бы,
да,
то есть делать добро все равно, наверное, должен так же, как он делает.
Да, да, совершенно.
Но просто как бы заниматься уже как бы вот этим, ну, исследованием и так далее.
Но тут, если вы помните, была такая проповедь, она говорила о том, что все определяется конечным результатом. То есть вот что как бы человек приходит сначала из нечистых побуждений, но если конечный результат он все-таки пришел в слово, так сказать, прилепился чистыми побуждениями, то они делают чистыми эти нечистые побуждения, с которых он начинал. То есть тут важно понимать, что человек с точки зрения личности воспринимается со всем своим прошлым, настоящим и будущим. И конечный итог определяет и качество твоего, того фундамента, на котором он базируется. То есть вот в смысле, если человек делает, все делают добро, и злые делают, и добрые делают, вряд ли можно найти такого человека, который бы не делал добро даже, ну, хотя бы просто своим родственникам. Но степень этого добра определяется тем, кем он стал в конечном итоге. То есть если он в конечном итоге очистился и обратился к Господу, и возродился, то все добро становится в нем. От первых его дней до самых последних. Просто в нем во времени еще тогда не видно, что это добро в нем очищено. Но оно очищено именно от вечности.
Понимаешь, вот так все хорошо. Надо бороться со злом, очищать себе и так далее. Но ведь самого главного знать, что зло, а что не зло. Там не убить это зло, это все понятно. А ведь между злом и добром есть крайние точки. Есть куча всяких вариантов, где на грани неизвестно зло и добро. Вот как с ним бороться, не бороться.
Ну, тут следует из того, что Господь человеку как бы действует из того, что он знает.
Ну, как
то
знает?
Есть, если человек...
А если человек очень часто не знает, зло это или нет?
Но тогда ему это как бы не засчитывается ни в искушении, ни в борьбу. То есть человек часто не хочет знать, зло это или добро.
А вот он не знает, поступает это зло, казалось, не надо.
А тогда это не засчитывается ему зло. То есть человеку зло засчитывается только то есть в искушении и в совершении зла, только то, что он знал, что это зло, и так поступал.
Но ему не засчитывается и добро, потому что он знал,
ну,
что
да.
Совершенно он тогда не, не тепленький.
Да.
Тогда выходит, лучше всего не вмешиваться ни во что, ни в какую борьбу.
Так это можно упасть в любой момент.
Смысл заключается в том, что, кажется, уже была такая проповедь, Питера, по-моему, была проповедь, что человек духовный не должен ни от чего отказываться и ни на что напрашиваться. И почему все-таки как бы высшим в церкви считается прежде всего богопознание? То есть изучая божественное слово, человек оттуда заимствует представление о том, что есть добро и что есть зло.
Ну, Сашенька, ты понимаешь, вот твоя проповедь, любая другая проповедь, всегда четко говорят, зло и добро, борьба зла и борьба добра. Но когда задаешь вопрос, никто тебе не может сказать, где эта граница.
Граница в нашем сознании.
Да.
То есть то, что мы воспринимаем как добро, оно добро. А то, что мы воспринимаем...
А если я зло воспринимаю как добро?
Но если ты это воспринимаешь искренне, но. То это тебе засчтется как добро.
Как добро,
это
да?
Интересно.
Ну, конечно, там не убей, не укради, это естественно не воспримешь как добро. Но есть куча вариантов таких.
В духовном дневнике есть очень интересная фраза, что человек может прийти в настоящую церковь, бороться за утверждение ее на земле, весь мир обратить к Господу и спасти его, а сам духовно погибнуть, и все надо будет совершать из себялюбия. И человек может всю жизнь бороться с Божественной Церковью на земле, полностью искоренить ее из мира, и тем не менее духовно спастись, если он это будет делать искренне, веря в то, что он делает добро, так сказать, и укореняет истину.
Не, ну, в конце концов, разобраться, где себелюбие, где не себелюбие, это еще проще, чем куча других вариантов.
Ну вот главное, то есть ангелы в человеке всегда взирают на его намерения, а его дела уже несут вторичный для них смысл. То есть человек может совершать очень доброе дело со злым намерением, и внешне не очень благовидное дело с хорошим намерением.
Вот хорошо, сегодняшний недалекий случай. Стою я в аптеке, рука болит. Хотела купить вот тот же самый пензантин. А у нее нет сдачи. Я говорю, ну ладно, я понимаешь, я знаю, что я спешу сюда и так далее. Я говорю, я разменяю, я принесу в эту аптеку, хожу каждый день. Я ей плачу рубль 72 рубля, не понятно. Нет, я так не могу. Ну не может, я начала собирать деньги, чтобы уйти. А очередь там дешевая аптека, очередь длинная. Стоит сзади какой-то мужик, говорит, ну вот, вы выйдете, сломаете ногу, а потом мне принесете эти два рубля. Вот у меня с моей поломанной рукой вот так внутри все поднялось, чтобы развернуться и сказать ему, кретин, ты выйдешь и сломаешь ногу.
Ладно, ногу сломать, а если вообще человек умер? Ну вот, сердечный инфаркт, что ты
знаешь? Нет, ну, во-первых, слово это хуже, чем дело, ведь наговорить можно, Бог знает что. Но чего ты вмешиваешься, и ты мне пророчишь, что я еще сломаю ногу. И вот удержаться, должна была я развернуться и сказать ему, выйдешь, и ты сломаешь ногу.
Ну, он просто решил показать, какую он умный.
Нет, ну вот видишь, вот эти вот те границы. Ты понимаешь или нет? Но мало того.
Он хотел показать даже не то, что остроумный, мне кажется, ту другую сторону медали. Вы сказали, что вы принесете, а он показал, хотел показать те случаи, в которых вы бы могли не принести.
Нет, формально он был прав.
Да, да.
Нормально он мне пророчил, что он же начал чего? Вы выйдете, сломаете ногу, мол, и так далее.
Например, говорит, если вы выйдете...
Выхожу я. Я ему ничего не сказала. Я знаю, что у меня внутри это самое, но я себя всегда сдерживаю, чтобы не ввязаться, не сказать грубость, знаешь? Я промолчала, собрала это, выхожу я с аптеки, поднимаюсь по этой самой, ну, хожу ж на своих пятках, знаю, что надо на пятки становиться, а не на носки, чтобы не упасть. И я ступаю, иду уже свободно по тротуару почищенному, ступаю перейти на дорогу, ступаю одной ногой, ступаю на носок и... разворачиваюсь и падаю. И падаю вот так вот. Ты понимаешь, все у меня летит. И падаю на ногу, ударяюсь этой ногой. Ты знаешь, ну буквально, вот вышла из аптеки, встаю, и вот здесь у меня внутри все поднимается. Ах, ты, думаю, кретин несчастный, чтобы ты, не выйдя из очереди, уже сломал себе ногу.
Ну, это
зло?
Ну, это как раз, кстати, яркий пример искушения. То есть, то, что он сказал, он просто теоретизировал. То есть он же явно тебе не
желал. Саша, а ведь явно это еще хуже, чем...
Послушай, пожалуйста, он же явно тебе не желал сломать ногу, правильно? Но в тебе есть злые духи, которые сразу видели, что за это можно уцепиться. Они раз, они, ведь все ситуации, которые происходят с человеком, происходят от духов в нем находящихся, которые ему создают эти ситуации. И они увидели, что вот тут искушение, что тут можно в тебе поселить ненависть, зло против этого человека, все. И они тебе построили эту ситуацию, чтобы ты упала, начала ему желать зла и так далее, и так прочее.
Вы словились на крючок.
Да, то есть это именно крючок.
Вы пожелали ему души,
а так и пожелала.
Вы пожелали ему больше, нежели он. Он вам ничего
не желал. А он, бедный, вообще тебе ничего не желал.
А чего ты лезешь?
Ну, вот у него тоже злые духи.
А чего ты лезешь? Ведь сказать это еще хуже, чем
сделать. Он же не сказал, что он вам разрисовал ситуацию, что не нужно обещать, если вы не исполните. Вот вы вышли, автобус ударил, но я терроризирую, и вы не исполнили.
Второе пророчество.
Он Нет, ну зачем? Я просто теоретизирую.
Не надо теоретизировать.
Мне нужно обещать того, чтобы не сильно
сделать. Я в эту аптеку в другую не хожу. Она напротив. Я хожу без конца. Она меня знает.
Да вы хоть 100 лет.
Ну допустим.
Не получится.
Суть заключается в том, что опять же...
Опять же, его же не спрашивали. Чего он верит? А ведь слово хуже, чем
он верит. Он вам хотел объяснить.
Мне не надо. Я не глупее.
Дело в том, что у каждого человека есть злые духи. Всех. И эти злые духи постоянно сидят и только и думают, как бы людей друг на друга натравить. То есть он попался на искушение. Он тоже попался на искушение. Его же никто не спрашивал. Правильно? Он мог бы чисто стоять и промолчать. Но злые духи, воспользовавшись его любовью, так сказать, он любит показаться умным. Вот они его завели, чтобы он начал теоретизировать.
И самое главное, ведь он сказал только одно. Причем, вот вы выйдете и сломаете ногу.
Причем планы там были далеко идущие. Те духи, которые в нем знали, что он и возбудит тех злых духов, которые, например, вот в маме есть. То есть злые духи, когда составляют свои планы, они действуют очень как бы развернуто. То есть и в данном случае, в этой ситуации, как бы все были неправы, но каждый уже по-своему. И пирамида пошла по нарастающей, то есть...
Так это современный человек,
это все закончилось тем, что Рома сказал.
Нет, не смешно, если он поломает себе ногу, понимаете, вы это еще просто растянулись. Это будет, так сказать,
вам вернется... Я не просто растянулась, я ударилась именно ногой.
Не, но дело в том, что человек как бы склонен вот других людей обвинять вот свои какие-то, даже вот своих...
Нет, но ведь я же промолчала, я могла... У меня завелось ему что-то сказать, я промолчала.
Понимаете, дело в том, что вот такие вот отношения, вот у меня тоже вот, например, семейные тоже, вот могут тебе сказать, что вот ты так сказал, и вот оно так случилось. Ты даже мог сказать чисто теоретически, даже вообще не...
Вы знаете что? Самое главное, верьте моему длинному жизненному опыту, никогда не надо без алкоголя. Я столько раз знаю, когда я сказала, и это сделалось, хотя я совершенно зла не желала, что я уже очень сильно думаю.
Просто потом с такими людьми вообще сложно разговаривать, потому что боишься что-нибудь сказать, чтобы он не подумал, а что ж, а вдруг я еще что-то скажу, а он подумает, и что-то случится, и он подумает, что опять ты виноват.
Суть заключается в том, что
нельзя говорить.
Всегда надо помнить одну четкую истину. А бесы над свиньями власти. То есть, если что-то с человеком случается, значит, это было попущено Господом. И если Господь не попустит, то это с ним не случится. То есть, кто бы тебе что ни наговаривал, как бы на тебя ни влиял. Вот Саденборг пишет, что адские духи могут быть вокруг человека, они могут быть даже в нем самом, они могут влиять на него всеми мыслями, злами, какие только могут быть. Но если Господь не попустит, если он защитит, то это все будет, не приведет ни к чему. То есть ничего не произойдет с человеком. И человек всегда должен помнить, если с ним произошло какое-либо несчастье, значит, чьему была какая-то причина внутри него самого. Значит, чем-то он так подействовал, что защита Господа с него снялась. Не потому, что Господь там хотел его наказать или так далее, а потому, что Господь не может защищать, если человек себя пропускает злым духом. Вот они приносят ему несчастье, а Господь тогда...